Глава первая. Катаклизм масштаба улицы. Свет в квартире погас в тот момент, когда я выключил компьютерную игру и собирался было в кои-то веки зайти в личный кабинет на сайте школы и скачать тестовые задачи к предстоящему вскоре экзамену по математике за 9 класс. Не, ну что за закон подлости? Только-только решил делом заняться. Не то чтобы я сильно страшился школьного экзамена, поскольку математику в любых ее проявлениях всегда любил, и давалась она мне очень легко. Но до экзамена оставалось всего 3 дня, и потренироваться в решении задачек не помешало бы. С раздражением я смотрел на черный экран перед собой. Вот же невезуха. Не хотелось бы из-за внезапной аварии на городской электростанции или обрыва проводов получить пересдачу на важном госэкзамене и вместо заслуженных летних каникул до самой осени зубрить бесчисленные теоремы, тригонометрические формулы и прочую лабуду, которые никогда больше в жизни школьнику и не понадобятся.
«Тимка, сходи пробки проверь!»
Требовательный голос старшей сестры раздался из ванной. Видимо, Надька купалась или в очередной раз перекрашивала волосы, когда пропал свет. В таком виде сестра за пределы квартиры явно не пойдет, так что я, ворча себе под нос и нацепив очки, без которых видел окружающий мир не совсем четко, поплелся на лестничную площадку. Открыл входную дверь и прошел в общую темную прихожую на 4 квартиры. Света не оказалось и тут, так что я вышел на лестничную площадку и уставился на электрический щиток. Все рубильники находились в состоянии «включено», и в соседних квартирах тоже, так что проблема со светом, похоже, не ограничивалась лишь нашим этажом, а была более обширной. Во всем подъезде многоквартирного 16-этажного дома, а может, и во всем районе. Эту версию подтверждали и недовольные голоса соседей с других этажей, тоже выбравшихся из своих квартир из-за внезапно отключившегося электричества.
Что ж, так даже лучше. Если авария масштабная, коммунальная служба быстрее направит ремонтную бригаду все исправить.
Я уже собирался было возвращаться обратно в квартиру, как вдруг мое внимание привлек визгливый истеричный старушечий голос откуда-то с нижних этажей.
«Вы в окно гляньте, Свят-Свят, что делается-то?»
«Соседи, в окна посмотрите! Охренеть!»
Через пару секунд начал вторить ей откровенно перепуганный мужской голос.
«И куда нужно звонить в таком случае?» «В полицию? В службу спасения? Или сразу в администрацию президента?»
Интересно, что они увидели такого невероятного? Я поспешил в квартиру и направился на кухню. Штор на окнах там не было, да и идти к этому окну было ближе всего. Остановился возле своей сестры Надежды, уже вылезшей из ванной и в теплом банном халате на мокрое тело и с полотенцем на голове, во все глаза рассматривающей открывшуюся перед нами невероятную картину. Ближайшая жилая многоэтажка стояла, как и прежде, но вот все остальное дальше попросту исчезло, и нашему с сестрой взору открылся бескрайний лес. Точнее, даже лес. Именно так, с большой буквы, поскольку только так возможно было описать высоченную стену плотно стоящих сосен, образующих простирающееся до самого горизонта темно-зеленое хвойное море. Вот только обычных ли для наших краев сосен? Смущала и непривычно кроваво-красного цвета кора и изумрудная хвоя до половины высоты деревьев, да и ниже по стволу еще несколько колец веток, что было совершенно уж не характерным ни для сосен, ни для кедров, ни вообще для других известных мне хвойных. К тому же некоторые особо колоритные экземпляры достигали высоты нашего 14-го этажа, да и в среднем уровень верхушек деревьев был никак не ниже 9-го, а то и 10-го этажа. Рядом с нашим домом внезапно вырос целый лес деревьев исполинов.
«Что это, Тимка? Куда пропал автобусный парк?»
Голос сестры дрожал от испуга и волнения. Она едва не плакала сейчас от переживания.
«Где далекие трубы теплоэлектростанции на противоположной стороне реки? Да и сама река куда подевалась?»
«Надька, я бы спросил другое. Где сейчас наши родители?» Мой вопрос был вполне напрашивающимся, поскольку мать с отцом работали на электростанции за рекой, которая неожиданно исчезла вместе со значительной частью города. Глаза сестры после моих слов расширились от ужаса. Она метнулась в свою комнату за мобильником. Я же, хоть и переживал о судьбе родителей не меньше сестры, решил сперва посмотреть, что же происходит в других направлениях. Прошел в свою комнату, затем на балкон, после чего в родительскую спальню, и увиденная в целом картина лишь подтвердила первоначальную мысль о случившемся невероятном катаклизме. Целый город пропал. Осталось лишь три ближайших здания по нашей улице, аккуратно вырезанных из привычного мира вместе с небольшой территорией и перекинутых в дремучий первобытный лес. Асфальтовое шоссе за последней многоэтажкой резко обрывалось, словно срезанное ножом. Провода на идущей со стороны реки высоковольтной линии провисали. От школы, в которой я учился, остался лишь кусок стадиона и футбольного поля. Все остальные же строения непонятным образом исчезли.
«Не могу дозвониться до матери, и номер Глеба не отвечает».
Подошедшая ко мне Надя уже не сдерживала слез, и они ручьями катились по щекам перепуганной сестры. Я недовольно скривился и припомнил, что Глебом звали ухажера сестры, высоченного рыжеволосого парня лет 20 от роду, местного дебошира и забияку, сколотившего вокруг себя шайку из 5-6 таких же хулиганов. У меня с этой молодежной бандой отношения откровенно не заладились, имели место в прошлом неприятные стычки. Кто-то наивно полагает, что очкариков хулиганы не трогают, мол, впадлу с такими слабаками связываться. Ага, как же. Может, где-то в других далеких городах такое правило и соблюдается, но Глебу и его прихвостням оно совершенно точно знакомо не было. Нельзя сказать, что я не пытался сопротивляться этому хулиганью. Пытался и не раз. Как правило, дело заканчивалось разбитым носом и очками. Я даже как-то 4 года назад, после очередной неприятной стычки, пришел в городскую секцию дзюдо, чтобы меня там научили постоять за себя. Но пожилой усатый тренер, оценив мой высоченный рост, длинные ноги и худосочное телосложение, дал дельный совет лучше заниматься в секции бегунов или прыжками в высоту, где с такими природными данными у меня будут отличные результаты. Что я и сделал, серьезно занявшись бегом, и даже несколько раз с тех пор на городских соревнованиях занимал призовые места. В уличных драках это нисколько не помогало, но все же какая-то выносливость и спортивная форма у меня появились вместе с уверенностью. Да и в любой момент я мог просто дать дёру, и никто из более старших и сильных подростков с их прокуренными легкими меня уже не мог догнать. Впрочем, в последнее время местные хулиганы меня не трогали, поскольку их главарь стал приударять за моей старшей сестрой. Собственно, перед вечерним свиданием с ним Надька как раз и прихорашивалась в ванной в тот момент, когда пропал свет. В личные дела сестры я не лез, хоть и не одобрял ее выбор избранника, да и не послушалась бы она меня. Надежда была старше меня на 4 года, заканчивала 2-й курс института и считала себя совершенно взрослой, а потому советы несмышленыша, еще даже не закончившего школу, просто пропустила бы мимо ушей. Вслед за сестрой я тоже проверил свой телефон. Глухо, мобильник вообще не видел сети. Значит, связь не работает. Света нет. Воды, я проверил, в кране тоже не было. Да и вообще непонятно, где теперь в новых условиях брать воду. Мелькнула здравая мысль, и я поспешил в ванную скорее заткнуть пробку, пока мыльная вода после купания сестры не успела слиться. Теперь хотя бы технической воды немного осталось. Унитаз смыть или вещи отстирать от грязи. Газ на кухонной плите загорелся, но не успел я обрадоваться, как огоньки конфорки стали слабеть, меркнуть и через 2 минут совсем пропали. Выходит, газа тоже нет. Теперь даже если достать хранящиеся в холодильнике замороженные продукты, приготовить их попросту не на чем. А вскоре ведь разморозившаяся еда еще и испортится без электричества. Сидеть в квартире и выслушивать нытье сестры сил никаких не было, так что я оделся и вышел на лестничную площадку. Несколькими этажами ниже шумно спорили и переругивались соседи. Другая небольшая компания мужиков собиралась подняться на плоскую крышу нашей 16-этажки, чтобы оттуда с большой высоты рассмотреть окрестности и, вполне возможно, увидеть вдали что-нибудь интересное. Как минимум реку или озеро, которые стали бы спасением в нашей ситуации и закрыли бы на будущее вопрос с пресной водой. А в идеале другие, оказавшиеся посреди леса дома нашего города, с которыми возможно будет наладить связь и договориться о совместном преодолении неожиданных трудностей. Я тоже пошел с этой группой мужиков на крышу, поскольку задачу сориентироваться на новом месте считал сейчас самой важной. Ключа от замка двери технического чердачного этажа ни у кого не нашлось, но неопрятного вида мужик в грязной футболке, растянутых трениках и тапочках на босу ногу прихватил с собой ломик. Он профессионально, буквально за 2 секунд, выломал навесной замок вместе с дужками, и все мы прошли выше. На пыльном и темном техническом этаже я раньше не был, и хотя мужиков сразу же заинтересовали трубы и какие-то расширительные баки системы отопления, где, возможно, сохранилась вода, я сразу же прошел выше к лесенке на крышу. Вид сверху не сильно-то и отличался от того, что я наблюдал с 14-го этажа. Такой же плотный, чужой и ощущающийся опасным лес до самого горизонта. Крупные черные птицы, неспешно описывающие широкие круги над зеленым морем. Голубое небо с привычным солнцем, никаких даже самых маленьких облачков до самого горизонта. Ветер же ощущался совсем теплым, даже горячим, что говорило скорее о середине лета, нежели о конце весны, как должно было быть по календарю. Вскоре ко мне присоединились и остальные мужчины, уже убедившиеся, что вода в баках на чердаке имеется, но грязная, техническая, требующая очистки и кипячения.
«Смотрите!»
Пожилой сосед с 13-го этажа, кажется, его звали Виктор Васильевич, и он являлся коллегой моих родителей по работе, указал куда-то вдаль, как раз в сторону слепящего солнца.
«Вроде там какой-то просвет в деревьях, поле или, возможно, озеро, а может, даже поселок».
«Да, есть что-то такое», — подтвердил неопрятный тип с ломиком, прищурившись и загораживая ладонью глаза от слепящего солнца. «Но далековато от нас, 4 км навскидку».
«Плохо видно, не разобрать нифига», —
пробурчал третий участник похода на крышу, бородатый и красномордый мужчина крепкого телосложения. И после его слов вокруг сразу же пахнуло перегаром.
«Эх, бинокль бы сюда».
Я сообщил собравшимся соседям, что у меня имеется дома бинокль, но, правда, маленький, театральный.
«Сойдет и такой, тащи скорее, малец!»
Воодушевился этот похмельный тип, и я пулей метнулся обратно в квартиру. Бинокль пришлось поискать по ящикам, но в конце концов я его обнаружил в самой глуби собственного стола, заваленном школьными тетрадями и альбомами с моими старыми рисунками. Да, пробовал одно время заниматься живописью, но быстро охладел к этой затее. Мне больше нравилось рисовать схемы необычных устройств и карты вымышленных фантастических миров, нежели пейзажи или натюрморты, как того требовали в кружке рисования. Да и все это удобнее было делать на компьютере в соответствующих программах, нежели по старинке с карандашом или кисточкой в руках. Я вернулся к поджидающим меня на крыше мужикам, на бегу расстегивая футляр с биноклем.
«Да, есть просвет среди деревьев», —
подтвердил Виктор Васильевич, подкручивая колесико миниатюрного бинокля и подстраивая оптику.
«И кажется, даже отблески воды там виднеются. Хорошо бы сходить туда как можно скорее, да и в целом ближайший лес нужно осмотреть».
При этих словах он почему-то смотрел на меня, похоже, предлагая именно мне, как самому молодому, идти в разведку на неисследованную территорию. Я даже растерялся. Ну, какой из меня разведчик или следопыт? Без очков я уже с 10 шагов вместо человека вижу лишь смазанные контуры. Лица же людей вообще не могу различать. К тому же подобный поход в неисследованную чащу подразумевает определенные навыки и хотя бы умение ориентироваться в лесу. Я же уже через 200 шагов потеряюсь и не найду обратную дорогу. К счастью, ничего говорить в свое оправдание не пришлось. Помятый мужик с ломиком, опасно перегнувшись через парапет, сообщил, что внизу во дворе собирается народ, и предложил всем нам тоже присоединиться к этому стихийному собранию.
«Топать вниз столько этажей без лифта?»
Подобная перспектива пожилого Виктора Васильевича явно не вдохновляла. Впрочем, пусть и с ворчанием, старик все же согласился, что на столь важном собрании присутствовать необходимо, чтобы понять, сколько людей сохранилось, их общее настроение и дальнейшие планы, а то и самому предложить полезные для выживания общества идеи. Я вернул себе бинокль и поспешил в квартиру. Предупредил сестру, что весь народ собирается внизу на детской площадке. Сам же спешно тоже стал готовиться. Признаться, меня реально испугала перспектива того, что меня действительно могут отправить одного в жутковатый неизвестный лес. Так что я прихватил отцовский компас, чтобы определять направление и суметь вернуться обратно к своему дому. В школьный зелено-оранжевый рюкзак положил небольшой термос. Наполнив его оставшейся в чайнике еще достаточно теплой водой и засыпав туда пару пакетиков растворимого кофе. Закинул полбатона хлеба и невскрытую пачку сосисок. Сунул в карман газовую зажигалку, предварительно убедившись, что она работает. На всякий случай, за неимением ничего более подходящего, прихватил с кухни самый крупный и внушающий уважение нож для разделки мяса, обернув его плотной бумагой и старой драной футболкой, чтобы лезвие не прорезало ткань моего рюкзака. Закрыл двери квартиры на ключ и поспешил вниз по лестнице. На детской площадке собралось уже 30 человек, из нашего и 2 соседних жилых домов, и люди все подходили. Было шумно, многие хотели высказаться или упорно задавали откровенно бестолковые и одинаковые вопросы о судьбе каких-то своих пропавших родственников. Даже мне, несовершеннолетнему подростку, и то было предельно понятно, что никто из присутствующих знать ничего не может о судьбе людей, не оказавшихся в момент катаклизма в 3 ближайших высотных домах. Тем не менее, такие вопросы задавали с завидной регулярностью. Спонтанное собрание вел участковый, как единственный оставшийся представитель власти. Сильно немолодой мужчина с заметной проседью, которому вскоре пора было на пенсию. Но почему-то все мои знакомые и соседи, да и родители тоже, звали участкового исключительно по имени Андрей, более младший же — дядя Андрей. Причем дело было вовсе не в неуважении к представителю службы правопорядка, а скорее наоборот. Участкового уважали за честность и принципиальность, да и за готовность всегда выслушать и прийти на помощь. Жил он тут, казалось, всегда, и даже до постройки нынешних многоэтажек старый дом его семьи находился где-то в этих краях. Так что старики знали его еще совсем босоногим юнцом, и обращение Андрей за участковым прочно закрепилось. Примерно моего роста 1,90 м, худой и жилистый, загорелый до черноты, независимо от времени года. Крепкие руки, сломанный нос, узкое, чуть вытянутое лицо с внимательными, глубоко посаженными глазами кари-зеленого цвета. Знал дядя Андрей на своем участке абсолютно всех и регулярно проводил обходы квартир, иногда по приглашению заходя в гости и за чашкой чая подолгу беседуя с жильцами. Сейчас дядя Андрей выглядел непривычно серьезным, постоянно призывая визгливых женщин к порядку и внимательно слушая рассказ только что вернувшегося из леса незнакомого мне мужика, который демонстрировал странные темно-зеленые ягоды размером с вишню, сросшиеся вместе по 4 в виде 4-лепесткового клевера, а также фиолетовые грибы с белыми полосками на шляпках и на тонюсеньких ножках. Нужно ли говорить, что ничего подобного в нашем лесу отродясь не водилось, а потому находки заставляли серьезно задуматься? К тому же первопроходец принес срезанный с дерева кусок красной коры, который сейчас передавался из рук в руки, вызывая вопросы и недоумения. Шершавый и твердый, и при этом совсем тонюсенький, по фактуре он напоминал скорее змеиную кожу, нежели древесную кору.
«Что ж, будем исходить из предположения, что мы оказались вовсе не на земле», — резюмировал участковый, и собравшиеся вокруг закивали. «Об этом говорят и случай с Алиной, и принесенные находки».
Что такое случай с Алиной, мне было непонятно. Видимо, эту историю успели обсудить до моего появления тут на собрании. Но остальные соседи не спрашивали и только кивали, так что я промолчал.
«А еще мой радиоприемник на батарейках не ловит вообще никаких станций, хотя и все частоты прокрутил», —
вставил реплику лысоватый дедок, которого я частенько видел во дворе дома или копающимся в стареньком мотоцикле, или ухаживающим за цветочными клумбами. Участковый кивнул, повысил голос на шумную группу соседей, призывая их к тишине, и снова перевел взгляд на нашего первопроходца, похоже, собирающегося что-то сообщить.
«Не знаю, как и сказать», —
смутился и замялся этот загорелый парень в камуфляжной одежде и выцветшей тельняшке под ней.
«Но в лесу меня постоянно не отпускало неприятное чувство, будто за мной кто-то следит. Как ни осматривался, никого среди деревьев так и не смог разглядеть. Но он был, я в этом абсолютно уверен. Причем совершенно точно то был не дикий зверь и не мое разыгравшееся воображение. Кто-то разумный, внимательно следил за моими действиями, не показываясь на глаза. Не знаю откуда, но я в этом абсолютно уверен».
Дядя Андрей нахмурился и недовольно покачал головой.
«Если мы тут не одни посреди леса, то приоритетность задач сильно меняется».
«Это точно!»
— согласился, успевший спуститься даже раньше меня, немолодой Виктор Васильевич.
«Вода, продукты, помощь двум оказавшимся с нами неходячим старикам — все это обождет, поскольку сперва требуется обеспечить безопасность поселения. Всех нужно переселить в один дом, вокруг которого соорудить высокую ограду».
Эти слова вызвали целый шквал возмущения собравшихся. Бросать привычные квартиры и куда-то переселяться лишь из-за того, что кому-то что-то причудилось в лесу, никто не желал. Руководитель собрания сразу же уловил это недовольство коллектива и проговорил строго.
«Прежде чем предпринимать настолько решительные шаги, хорошо бы все же удостовериться в наличии соседей. Так что тебе, Петруха...»
Участковый перевел взгляд на первооткрывателя, принесшего трофеи из леса и сообщившего о таинственном наблюдателе.
«Нужно будет снова сходить на то место и поискать чужие следы. Возьмешь с собой двух парней покрепче для силовой поддержки. А еще, у тебя ведь сохранилось дома незарегистрированное ружье?»
Загорелый крепкий парень в тельняшке аж задохнулся от возмущения.
«Андрей, мы 100 раз уже обсуждали с тобой эту старую тему. Тогда, 3 года назад, в компании браконьеров я оказался совершенно случайно и к незаконной охоте никакого отношения не имею».
Вот только на участкового это показное возмущение никакого эффекта не возымело. Он пропустил все эмоциональные слова Петрухи мимо ушей и снова повторил свой вопрос насчет ружья. Парень в камуфляжном охотничьем костюме помолчал несколько секунд и вдруг неожиданно признался.
«Ну да, есть ружье. Спрятано в гараже под полом.
Он указал на гараж-ракушку в соседнем дворе на самом краю привычного нам мира.
«Принести?» «Да, принеси. И все патроны тоже тащи. И вообще, всем, у кого имеется огнестрельное оружие, даже нелегальное, советую его достать и приготовить на всякий случай. Обещаю, я не стану задавать никаких вопросов насчет неучтенных стволов».
Неожиданно для законопослушного участкового. Но, видимо, ситуация вынуждала, так что спорить никто не стал. Я заметил, как сосед в растянутых трениках и с ломиком в руках, поколебавшись несколько секунд, направился к нашему подъезду. Надеюсь, что за припрятанной волыной, а не обчищать квартиры, пока все жильцы собрались тут на улице. Обсуждение же перешло на другие важные темы. Выступил Виктор Васильевич, сообщив собравшимся об увиденном вдалеке, километрах в 4 от нас, Большом озере. После него немолодая женщина предложила собрать из неработающих холодильников все скоропортящиеся продукты и сложить в подвале, где достаточно прохладно и где еда по такой жаре сохранится намного дольше. Затем участковый стал опрашивать продавщиц продуктового магазина, интересуясь хранящимися крупами и вообще запасом продуктов. Мне передали синюю гелевую ручку и вырванный из тетради листок в клеточку, предлагая вписать свое имя в составляемый список обитателей. Передо мной записались уже 35 человек, так что я тоже внес свои ФИО и поставил порядковый номер 36. Собирался передать листок и ручку сестре, которая буквально только что стояла у меня за спиной. Однако выяснил, что Надька предпочла моему обществу компанию рыжего Глеба и его бандитского вида приятелей. Посчитала, что с ними шансов уцелеть в новом мире у нее будет побольше? Что ж, одергивать старшую сестру я не стал и передал листок с ручкой тучной продавщице из магазина. И тут... Сперва я обратил внимание на то, что привычные уже шум и гам почему-то стали стихать, а люди один за другим оборачиваться к лесу, причем застывающие выражения удивления и страха на их лицах не предвещали ничего хорошего. Я тоже обернулся и застыл, как и остальные. Со стороны леса с красными соснами неторопливо и осторожно приближалась большая группа фигур в серых и зеленых маскировочных плащах и накинутых на головы капюшонах. Шли незнакомцы широкой цепью, словно окружая нас полукольцом и отрезая от леса, причем у многих в руках я видел сверкающие на солнце изогнутые клинки или готовые к применению боевые луки.